достигли дна. Мы на пороге эпохи великого процветания. Экономика. Экономика. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Я Агван Микаэлян. Это программа «Экономика». Телефоны нашей студии 495-73-73-94-8. Свои смс-сообщения можете отправлять по номеру плюс 7-925-48-94-8. Я хотел бы сегодня вместе с вами обсудить совершенно недавнее заявление о том, что президент поручил рассмотреть альтернативу программе Кудрина, экономической, кстати говоря, программе, на базе той программы, которая выдвигался Столыпинским клубом, и жаркие дискуссии этих двух программ, которые проходили на полях Петербургского форума. Тогда сложилось такое ощущение, что вроде бы взяла вверх программа Кудрина, и вроде бы как инфляция — это наше все, будем бороться только с ней. Все остальное — это вещи производные. Если не будет стабильной валюты, низкой инфляции, не появится накопления. Правда, такая достаточно странная перспектива, обрисованная Кудриным, что это случится достаточно быстро, там несколько лет, и у людей появится накопление, появится возможность к инвестированию этих накоплений, да, будет стабильная ситуация и так далее, вызывает определенные сомнения. Альтернатива этому была программа Столыпинского клуба, по которой следовало бы, наоборот, очень мощно инвестировать государственные деньги в экономику. Ну, знаете, вот эти точки зрения последние 10 лет постоянно сталкиваются, но в виде программы столыпинцы, они вот совсем недавно его оформили, ту идею ее, и это была интересная достаточно, был достаточно интересный документ, там масса есть нюансов, к которым можно тоже придраться. Вот, я хотел бы пригласить вас эту тематику обсудить. На самом деле мы как-то вот таким вот вещам придаем недостаточно много внимания. Мне кажется, мы больше, так сказать, с упоением слушаем там про какие-то коррупционные скандалы, про какие-то черти какие непонятные вещи, про какой-то криминал. Ужас, сказать. А вот то, что будет фактически определять наше, ну, ближайшее будущее, мне кажется, мы к этому уделяем достаточно мало внимания. Звоните, пишите, будем обсуждать. Как обычно, мы очень много с вами общаемся, слушаем ваши вопросы, даем ответы. Вот уже звонки есть. Давайте попробуем первый звонок взять и начнем с вами говорить. Да, алло, говорите, вы в эфире.
Алло?
Да-да-да. Алло. Да-да-да, слушаю вас.
Добрый день. А я хочу сказать, что, понимаете, обсуждают эти программы и довольно, как говорится, часто на всех радиостанциях и на телевидении. Но дело же не в этом, а третье, четвертое, я говорю, есть же программы, я уже говорила, совсем другие, с социалистическим направлением, понимаете, хотя и с рыночным тоже. Их-то совсем не обсуждают. Вот возьмите, Орловский форум был, КПРФ устраивал, так там же ничего абсолютно не взято оттуда. А эти программы, обе две, они только укрепят вот этот буржуазный капиталистический строй, и больше ничего. Смотрите, вот сегодня пришло отчетной палаты. На 5% уровень упал жизненный, реально, так? А на 8% реальная зарплата упала вот за эти полугодия. Это Голикова говорит. То есть официально, понимаете?
Так.
А они говорят, что пройдено дно, и уже пошел у них там какой-то рост. То есть врут. Вот и вам и все.
Спасибо за ваше мнение. Вы знаете, не могу с вами согласиться, что совершенно не уделяется никакого внимания. Лично я несколько раз слышал, как это делают, так сказать, коммунисты. рассказывая о своих программах, значит, мне кажется, что Зюганову совершенно не зажимают эфир ни на каких каналах, ни на центральных, ни на каких-либо других. Программа «Правда КПРФ», которая вы называете социалистической, там, или как-то еще с рыночным уклоном, значит, она стара как мир, так сказать, вот удивляет то, что ничего не предлагается другого. Ну, можно сказать, что, с другой стороны, стабильность — признак мастерства, значит, да, предлагать все время одно и то же. Ну что ж, готовы обсуждать этот вопрос тоже. Давайте еще звоночек возьмем. Да, говорите, алло, в эфире.
Доброе утро, Михаил, Москва.
Очень приятно, Михаил.
Значит, да, в условиях все-таки передачи, ограниченной по времени, мы очень слишком много уделяем внимания частностям, выводам,
так,
каким-то преференциям наличным, так и сегодняшним. Mm-hmm. А ведь народ интересует, давайте поговорим не просто о стратегии, mm-hmm, а об исторической стратегии. Вот большинство людей, вам звонящих, они открыто применяют терминологию «социалистическая экономика», mm-hmm, «общественный путь развития», «общественная собственность на средства производства». Mm-hmm. То есть, оказывается, говоря о частностях, люди не обладают стойким пониманием глобального. Дело mm-hmm в том, что в России и в сегодняшней советской, ну, вообще в России исторически, не было только одного эксперимента, эксперимента чистого капитализма. И в России не было капитализма никогда. Особенно мы далеки от капитализма в последние 25 лет. А люди принимают сегодняшнее состояние и ненавидят его.
Вы знаете, здесь очень... позвольте, я вам вопрос задам, сказать. Там вот, знаете, вот такое понятие чистый капитализм, да, надо было бы вам хотя бы одним предложением разъяснить, что вы имеете в виду, называя чистый капитализм.
Я занимаюсь экономикой всю жизнь.
Ну, очень
дело
прекрасно.
В том, что вся трагедия Советского Союза, революционной России, она, в общем-то, выросла из одной догмы Карла Маркса, понимаете? Людей хорошо поднимает и пускает вперед оголтело одна чистая идея всеобщего равенства и благосостояния.
Ну, согласитесь, вот, идеи очень привлекательные, как и сладки, как мед и сахар.
Да, да, но давайте говорить правду. То, что частная экономика, которая у нас сегодня существует, она неимоверно далека от даже того усредненного капитализма американского или там западноевропейского 30-х, 20-х, я не говорю про 50-е годы. Надо понять, что капитализм на своей начальной стадии накопления капитала, все равно его интенция неизбежна, это социальное государство. У нас сегодня социального государства нет близко. То есть я, чтобы закончить, говорю, люди, друзья мои, поймите, никакой капиталистической экономики у нас нет. У нас есть неофеодализм в чистом виде, который также далек от чистого, от реального капитализма, как вообще солнце от, я не знаю.
Спасибо, спасибо за ваше мнение. Знаете, как бы мне термин мне очень понравился, неофеодализм, значит. Вообще хочу сказать, что понятие чистый капитализм, я даже, если сейчас постараюсь дать определение, не смогу. Знаете, каждая страна индивидуальна в своем капитализме, да? Точно так же, как каждая социалистическая страна, коих тоже, кстати говоря, в мире пока еще есть, и немало, значит, да, там, ну, два самых известных — это Китай и Куба, значит, да, они тоже очень сильно индивидуальны в своем социализме. Поэтому в чистом виде ни капитализма, ни социализма нет, да, а вот отношение к собственности, к общественным фондам, к социальности государства в разных странах, она реализована разными схемами, совершенно по-разному. Вот. Но все-таки давайте вернемся чуть-чуть к экономике, так сказать. Да, вот. Мне все-таки очень интересно, скоро выборы, так сказать, там, вот какой программе вы предпочтение отдадите, значит, там. Ну, вы же будете голосовать скорее за партию, да, но по идее, вы, голосуя за партию, ну, какие-то, так сказать, там, экономические программы все-таки видите, наверное, в перспективе. Давайте возьмем еще звоночек. Да, говорите, алло, вы в эфире.
Алло.
Да-да-да. Алло. Алло, что-то не получается. Ну, давайте другой возьмем. Да, алло, говорите, вы в эфире.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Меня Григорий зовут.
Да,
вот
здравствуйте.
Скажите, пожалуйста, вот вы Столыпинский клуб. Вот смотрите, экономика у нас как получается? У нас сейчас помидоры 100 рублей стоят, да?
Так.
Сахар вот в Прибалтике стоит дешевле, чем в России.
Так, и?
Пшеница, которую мы поставляем вот во все 7.
Да, везде стоит дороже, чем в России, поэтому мы на этом неплохо зарабатываем. Так, что еще? К чему сейчас вы это говорите? Вы какую-то мысль хотели, наверное, сказать?
Да, вот я к тому, что вот доллар наш не может ниже стоить, чем вот, ну, мы не можем сахар поставлять за границу, чем вот там у них стоит.
Так, и про что это самое? Ну, так, конечно, не можем.
Не можем, поэтому доллар останется 60-80, я так думаю.
Ну, наверное, да, останется. А за какую экономическую программу будете голосовать-то на ближайших выборах?
Экономическая программа, я, да, вот, честно говоря, не могу так вот сказать, потому что...
Понятно, есть, спасибо. Есть. Спасибо, так. Давайте еще звоночек возьмем. Да, алло, говорите, в эфире.
Добрый день, Михаил, Москва. Да. Рассматривая обе программы, Кудринскую надо отнести сразу, ибо мы это проходим уже 25 лет.
Угу.
Остается Глазьевская, но...
Вы знаете, позвольте, я сейчас чуть-чуть вас перебью. Где-то в середине 2000-х Кудринская программа работала очень неплохо, я вам хочу сказать. Вот, то, вернее, тогда была другая Кудринская программа, но она работала неплохо. Согласитесь, да? Надо Кудрину отдать тоже должное.
Ну, что касается развала экономики, да, прекрасно.
Не согласен с вами, что это развала экономики. На самом деле, Кудрин в свое время сделал очень грамотный шаг, и на тот момент он был весьма необходим. Позвольте, я обосную то, что я сейчас говорю. Он создал два резервных фонда, тем самым не позволил рублю чересчур сильно укрепиться и ударить по собственной промышленности, сделав товары иностранного производства слишком дешевыми. Тем самым он не разваливал, а все-таки поддерживал свое внутреннее производство отчасти. И во-вторых, все-таки очевидно было, что нефтяные цены не всегда будут такими высокими, и надо создать резервы, которые сейчас нам очень даже пригодились. Вот мои аргументы.
С одной стороны, так. Но с другой, не проще ли было модернизировать само производство, чтобы сделать конкуренцию продуктов, а не тупо набивать кубышку?
Согласен, но для этого необходимо поддерживать, вообще-то говоря, предпринимательство. Потому что я не очень понимаю, как, давайте создадим конкуренцию. Что это создадим? Давайте,
да,
сказать, модернизируем.
Не конкуренцию надо создавать, да, а товары.
Так, что сия означает? Сия означает,
что... А сия означает, что если у вас есть какая-то сумма денег,
да,
то тут два варианта. Либо вы покупаете иностранное и
уточните, копируете. Уточните, я это кто? Китая. Уточните, я это кто? Это я это государство? Вы сейчас говорите, если,
ну,
у,
да,
вас есть...
Нет, даже не государство не будем брать, просто, да, отдельное предприятие.
Так, предприятие, так.
Да,
так.
Ему нужно сделать конкурентный товар. Что это для этого нужно?
Угу.
Первым делом. Угу. Современный станок.
Так.
И дешевизна производства. При условии, что у нас страна богатейшая, сырье свое.
Ему необходимо иметь хорошие технологии. Ему надо правильно организовать производство. Вы знаете, как бы, имея очень хорошие станки, можно так чудовищно все сделать, да, что издержки будут колоссальными. Ему, конечно, как бы, этому предприятию потребуется хорошая, вообще-то говоря, окружающая экономическая среда. Ну, доступные кредиты, значит, да, вот легкая отчетность, так, маленькое количество проверок и так далее и тому подобное. Понимаете, да?
Я говорю, привет Кудрину.
Ну, Кудрин здесь ни при чем. Окей, так сказать, давайте еще звоночек возьмем. У нас желающих много. Да, говорите.
Здравствуйте, здравствуйте. Я вот скажу, за какую партию я буду голосовать.
Так?
Та, которая предложит в экономике преобразований, которые, значит, пройдут нашу экономику по типу норвежского или шведского социализма. То есть обязательно национализация добывающей, значит, промышленности, полезные ископаемые, нефть, газ, лес. Это первое. Теперь вторая. Ваша ошибка. В чем заключается? Кудрин, понимая, что никакие капиталисты современные не будут проводить модернизацию и внедрение инноваций, они не будут. Почему? Потому что в общественном сознании, в их собственном сознании, а теперь уже и в коллективном, бессознательном сидит мысль о грабительской приватизации.
Значит, так вот... Позвольте, я вопрос один задам.
Я слово договорю. Так вот, Кудрин надувал финансовые пузыри. И этот финансовый пузырь лопнул, обдал нас всех дерьмом. Теперь говорите вы.
Хорошо. Я хотел узнать, во-первых, а норвежцам-то как это удалось сделать-то вообще-то? Откуда взялся норвежский предприниматель? Кстати говоря, у Норвегии все добывающие предприятия, они не являются государственными как таковыми. Это акционерные общества, которые принадлежат государству. Кстати говоря, 85% наших добывающих отраслей имеют ровно такую же структуру собственности. И чего вы хотите сделать такого норвежского? Я не очень понял.
Я вам объяснил, все доходы до копеечки
так.
От добычи полезных ископаемых до копеечки должны так. идти на модернизацию и внедрение инноваций. Никакие яхты, никакие зарубежные офшоры, ничего близко, понимаете, вот что должно быть.
У нас
доходы до копеечки, у нас нет.
Добывающие отрасли, все принадлежит государству.
Да не говорите вы, вы посмотрите на наших замов премьера, они крупнейшие миллиардеры, вы посмотрите.
Понимаю вас, понимаю.
Я вам объясню.
Спасибо, все понятно, сказать, да, вот мы, давайте сказать, все-таки не будем путать форму функционирования предприятия, так сказать, да, и личные траты менеджеров, которым... Много или мало платят, да, это немножко разные вещи, да, и поэтому экономическая программа, скорее всего, о развитии, да, давайте сказать, как бы вы вообще видели развитие России? Я, например, давайте как бы скажу свое понимание этого вопроса. Я, например, считаю, что необходимо очень сильно поддерживать рождаемость. Это мы делаем недостаточно, на мой взгляд, должна быть такая трехступенчатая программа. Я считаю, что необходимо ввести серьезное стимулирование, экономическое стимулирование, создание новых рабочих мест. Я считаю, что необходимо несколько упростить управление экономикой с точки зрения, так сказать, всех этих контрольных, надзорных органов и прочее, потому что мы неустанно создаем. Необходимо лет на пять вообще заморозить налоговое бремя, если нет возможности, сказать, там, допустим, текущий момент облегчить, но хотя бы заморозить, потому что надо создавать новую налоговую базу, а не пытаться собрать больше денег с существующей базы, понимаете? Вот с одного предприятия вы возьмете там 10%, допустим, он что-то там производит на 100 рублей, ну, 10 рублей вы взяли с него. А если было бы два предприятия, в принципе, можно было бы взять по 8%, это было бы на 60% больше, понимаете? Так у нас, такая логика у нас была. Хочу напомнить, что в 2006, 2007, 2008 такая логика была. И налоговая база у нас расширялась очень активно. И налоги были гораздо ниже. Мы, начиная с 2008 года, чудовищно подняли налоговую базу. Может, об этом тоже имеет смысл поговорить? Давайте еще звоночек возьмем. Да, говорите. Алло, говорите в эфире.
Алло, да, здравствуйте. Андрей меня зовут.
Да, Андрей.
Вы знаете, я на самом деле не интересуюсь вопросами... кто сколько тратит, какие топ-менеджеры сколько получают, сколько там что приобретают. Меня интересует вопрос вообще социального нашего положения людей, которые вынуждены перемещаться из других городов, например, в более большие, например, в Москву, для того, чтобы работать в непонятно каких условиях, в непонятно каком режиме. Перед нами есть хороший пример совхоз имени Ленина, Павел Грузин.
Да.
Вот этот человек создал свое предприятие в тяжелейших условиях, вопреки, а не благодаря существующей системе. Вот если бы представить, я не знаю, как это сделать, но вот если бы, допустим, у меня там на даче в совхозе Савостина произошло то же самое, я бы спокойно переехал из Москвы на дачу, работал бы там и жил, и все было бы нормально. Самая наша проблема в том, чтобы вот обеспечить человека работой, именно вот, чтобы он еще имел возможность... нормально жить и отдыхать.
Андрей, нормально, с вами...
соответственно, трудиться.
Невероятно с вами согласен.
А у нас выжимают как из лимона, понимаете? Человек там трудится по 20 часов в сутки, там 5 дней, 6 дней в неделю. Там выходной один, он пришел домой, упал, и то не домой.
Вы знаете, вы очень-очень хорошо вспомнили господина Гудина. Заметьте, вообще-то в Подмосковье это единственное предприятие такого...
Вот проблема-то в чем? То есть, значит, есть возможность организовать...
Конечно.
Таким образом, как Павел Грудинин.
Вот позвольте я вам вопросик один задам. Вы знаете, очень много определяется средой. Вот смотрите, для того, чтобы предприниматель достиг успеха, чем жестче среда, тем меньше количество людей, так сказать. Вы знаете, таким А, талантливым, безусловно, значит, да, и Б, таким удачливым, потому что здесь удача тоже была необходима, сказать, я его тоже знаю хорошо, значит, да, вот, оказался только он один. Была бы среда более направлена на стимулирование производства собственного, да, сейчас там вообще робкие шаги делаются, какие-то там, мне, честно говоря, форма поддержки, допустим, мне очень нравится.
Кто должен простимулировать?
Стимулирует и создает среду только, конечно, государство. Это как раз оно и есть. Вот я вообще хочу сказать, что мы очень часто впадаем в то, что государство должно сделать то, сё, там, ну, что-то хорошо, там, конкуренцию создать.
В какой-нибудь из программ предложенных нам это вообще указано? То, что вы сейчас сказали.
Вы знаете, частично, это я видел в Столыпинской программе, и частично это есть в такой немножечко выхолощенной форме у коммунистов. Почти все остальные по поводу стимулирования экономики, так сказать, говорят про какие-то абстрактные вещи. Значит, надо стимулировать, надо поддержать, надо что-то. А вот как, чего, про налоги ничего, почти
но
у всех.
Мне кажется, наряду с этим еще немаловажный факт того, что сам Павел Грудинин — это личность.
Безусловно,
не
безусловно.
Набить карман себе, но он еще думает о работягах.
Вы знаете, очень много есть таких предпринимателей, да, потому что у нас принято почему-то огульно всех предпринимателей хайтить. У нас создано почему-то образ предпринимателя, как такого махрового жулика, так сказать, да, вот все время эти вот там всплывают яхты, что-то еще, сказать, слушайте, большинство из них — это невероятные трудяги, которые работают тоже по 12 часов. Ну, я сейчас не хочу кого-то сказать, оправдать, чем-то адвокатом выступить. Хочу сказать, что... спасибо вам, Андрей. Хочу сказать, что, вообще-то говоря, среда определяет очень много чего. И вот, чтобы такие личности, такие таланты, как Грудинин, сказать, мы сегодня уже целый полпрограммы делаем ему рекламу, кстати говоря, ему привет, чтобы они могли себя реализовать. Потому что очень часто среда не дает возможности... Слушайте, вот даже если взять не крупные предприятия, взять маленькие предприятия, слушайте, начать дело — это архисложная задача. Архисложная. Прежде всего потому, что, так сказать, вопрос упрется в ресурсы в какие-то. Все эти чудовищные согласования. Мы ведем себя, как будто мы суперразвитая страна. У нас сверхрегулирование. Вот... Куда краник повесить надо регулировать? Как произвести надо регулировать? А надо все наоборот упрощать. Все начинали с того, что старт начинался с упрощения. Это делал Гонконг, убрав все налоги. Это делала Турция, которая вообще, сказать, 30 лет назад почти ничего не регулировала. И до сих пор у них система регулирования находится на очень, по сравнению с нашей, на очень простом уровне. В итоге очень хороший рост. В итоге всплеск предпринимательской активности. Вот то, что у нас вот предпринимательская активность сейчас гаснет каждый год, это, мне кажется, очень серьезная проблема. И поэтому говорить о том, что завтра возникнет конкуренция, дешевые товары, инновации, да это возможно только тогда, когда есть люди, которые имеют возможность это дело сделать. А возможность — это та среда, которая нас окружает. Давайте еще звоночек возьмем. Да, алло, говорите, вы в эфире.
Алло, добрый день.
Здравствуйте.
Меня зовут Иван Новиков, я экономист.
Очень приятно.
Вы знаете, вы пользуетесь своей прерогативой и просто подавляете людей, манипулируете всевозможными экономическими терминами. А, к сожалению, народ у нас в стране деградирован. По поводу...
А давайте буду молчать, вы скажите, вот как вот, чтобы народу было понятно.
Слушайте меня, такая фабула Кудрина. Кудрин создавал фонды не для того, чтобы развивать экономику. У меня нет времени говорить о том, что как, куда вкладывать. У меня регламент. Кудрин создавал эти резервы, чтобы спасти шкуру свою и нашего правительства, которое занимается тунеядством.
Спасибо, спасибо, я все понимаю. Это очень известная тема, но спасибо, что он все-таки решил свою шкуру и шкуру правительства спасти, потому что если бы он это не сделал, значит, мы сейчас сидели бы в гораздо более худшей ситуации. Но сейчас время коротких новостей, после чего мы вернемся обратно в студию.
Экономика.
Продолжаем нашу передачу, уважаемые радиослушатели. Напомню вам телефон нашей студии. 7373948, код Москвы 495. Свои смс-сообщения можете отправлять по номеру плюс 7 925 48 94 8. Говорим мы о том, что вроде бы как есть неподтвержденные сведения о том, что президент велел рассмотреть правительству альтернативно кудринскому плану программу экономического роста, которая будет опираться на изыски Столыпинского клуба. Общаемся с вами, слушаем ваше мнение. Звоните. Будем говорить. Давайте возьмем звоночек. Да, алло, говорите, вы в эфире.
Доброе утро.
Здравствуйте. Добрый
день, это Александр, Москва.
Да,
я
Александр.
Вот буду за программу голосовать, которая сейчас у Парнаса. Там Александр... Ой, там Вячеслав Мальцев.
Так.
Вот. Там вся эта шушера либерастическая оттуда ушла.
Так.
А Мальцев зашел.
Так.
Ну и вот мне его программа очень даже нравится.
Пару основных моментов, что вас особо цепляет в этой программе.
Полная национализация всего, то, что эти прихватизаторы хапнули, вот что цепляет. Справедливость.
А это самое не смущает, что вот опять, так сказать, передел собственности, вообще любой передел собственности проходит через какие-то серьезные потрясения. Не надоели еще потрясения? Может, сказать, надо как-то это все дело более аккуратно?
Ну, потому что уже терпеть уже некуда, хватит.
А что? А вы чем занимаетесь? Почему, так сказать, там как бы так плохо вам?
Я водителем работаю.
Водителем?
Да.
А, это плохо? Работать водителем нынче?
Нет, хорошо, только денег мало.
Понимаю вас тогда. Спасибо за честную позицию. Давайте еще звоночек возьмем. Да, говорите.
Алло,
здравствуйте.
Меня Юрий зовут.
Да.
Ну вот я, смотрите, я не молодой человек. Я был в Советском Союзе, был и сейчас. Вот. И я вам скажу, в Советском Союзе было бесплатное образование, медицина. Вот. Много чего было. Работать человек, пожалуйста, квартиру. А сейчас, понимаете, ну, капитализм.
Да.
Чего вы хотите от капитализма? Где, в какой стране, в капиталистической, хорошо живет народ простой? Да нигде.
Спасибо за ваше мнение. Вы знаете, очень много людей, которые считают почему-то, что Россия единственная страна, где народ живет плохо. А вот везде намазано, сказать, прямо аж тротуары намазаны маслом, медом, значит, да, и везде все хорошо. Если исходить из того, что беда в капитализме, беда не в капитализме. Вообще, честно говоря, не знаю ни одной страны, где... И даже если вспомнить наш замечательный Советский Союз, я тоже родом оттуда, я тоже это хорошо помню в силу тоже своего возраста. Если взять сейчас социалистический Китай, который и социалистический, и капиталистический... Слушайте, всеобщего счастья, вот это вот всеобщего равенства, счастья, ну, нигде нет, так сказать. Да, это вот, это определенная мечта, к этому надо найти как мечты, а не каждый раз апеллировать и, знаете, как возмущаться, что оно еще не наступило. И на Западе нету, и в богатых странах нету, и в бедных странах нету. Но, вы знаете, мы живем не в самой плохой стране земного шара. Да, вообще-то говоря, и достаточно приличный уровень жизни. Как бы мы сейчас... Вот сейчас слышим, как меня ругают, значит, да, за эти слова. Слушайте, многие люди, которые не просто ездили по туристическим путевкам по миру, сказать, там приходилось где-то жить, сказать, они понимают, как там тяжело. И это касается и бедных стран, и богатых. Поэтому давайте ценить нашу страну, где мы живем. Давайте еще звоночек возьмем. Да, говорите, алло. Алло.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Вот вы не боитесь общаться с населением? Очень хорошая черта у вас. Вы знаете, Советский Союз, вот 70 лет... Барахтался, все дно щупал. Сейчас вот мы опять уже четверть века, Россия щупает дно. Советский Союз добарахтался в 91-м году. И сейчас у нас происходит такая же вещь. А причина, она банально проста. Вот у вас нет такого ощущения, что мы просто-напросто не умеем считать деньги.
О, все, спасибо. Вы знаете, спасибо. Не в бровь, а в глаз. Вы знаете, я хочу сказать, что деньги... Россия, это страна, откуда выходят самые лучшие математики земного шара. И при этом частично вынужден с вами согласиться. Мы не умеем считать деньги. Мы не умеем ставить глобальные цели. У нас всегда цели эмоциональные, да, всегда над рациональными. Мы всегда ищем в международных отношениях дружбу, значит, да, где-то, так сказать, уважение, еще что-то, так сказать. Это очень важно, это надо обязательно делать, значит, да, но это не может быть целью над некими рациональными вещами. Знаете, вот мне кажется, пора бы наших математиков использовать в собственной стране для собственных целей. Уверяю вас, мы еще, я не знаю,